Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Рассмотрим с вами сегодня слово из первого послания к Коринфянам, глава 3, стих 7. «Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий, то есть взращивающий». Возьмем этот стих за наш главный текст. Тема «взращивание» – довольно легкая тема. Такая тема, которую каждый из вас в отдельности может легко понять до последней детали. Для лучшего понимания вместо слова «возвращение» можно также сказать «взращивание». Тогда для каждого станет ясно, о чем будет идти речь. Будем придерживаться слову «взращивание», которое является понятием из ботаники. В принципе, мы выращиваем в саду деревья или какие-нибудь другие растения не ради многих листьев на них, но ради плода, ради хорошего плода. Поэтому вступление в нашу сегодняшнюю тему начнем с практической точки зрения. Украинцы говорят: «Не проси у Господа Иисуса дождя, а проси урожая», потому что даже при неблагоприятных погодных условиях Бог может дать хороший урожай и наоборот. Люди своевременно пашут поля, своевременно вносят в эту землю хорошие отборные семена, а Бог посредством дождя поливает и дает посевам хороший рост. И если Он дает дождь своевременно, то люди могут собрать хороший урожай. Пока Бог выращивает эти посевы, люди могут их даже еще и удобривать, чтобы получить более высокий урожай. А если мы на приусадебном участке садим картошку, лук, огурцы, помидоры, перец и другие виды овощей и фруктов, то мы стараемся как можно лучше ухаживать за всем этим. Рыхлим, удобряем и даже сами поливаем. Не ждем, пока Бог в нужное время даст дождя. У нашего дома, где мы в Германии живем, есть маленький клочок земли в 35 квадратных метров. Кроме различных деревьев, множество цветов, имеется также немного свободного места, где мы однажды посадили несколько кустов помидор. В то время мы с женой проводили на Украине еще детскую евангелизацию. Кусты помидор уже хорошо выросли, завязалось на них много крупных помидор. Это был мясной, хороший сорт. Сердце радовалось, когда мы смотрели на эти плоды. Но вот в школах подошло время летних каникул, и нам нужно было ехать на Украину для проведения детской евангелизации. Поэтому дальнейший уход за помидорами мы поручили нашей невестке, жене моего сына. Когда мы вернулись из Украины, то наша невестка сообщила нам очень печальное известие. Вскоре после нашего уезда на помидоры напала ужасная болезнь. Как сама зелень, так и плод молниеносно были поражены таким коричневым цветом, типа ржавчины, и все вместе примерно за 2 дня сгнило, как быстротечный рак. Ни один помидор не успел созреть. Это произошло тогда не только у нас, но и у всех любителей огородников в нашем городке. Но, тем не менее, мы с женой очень разочаровались и не стали больше делать такие эксперименты. Прошло много лет, наблюдая за успехом других огородников, да и разочарование как-то рассеялось. мы решили на моем 85-м году жизни еще раз заняться выращиванием помидор. Посадили мы порядка 40 кустов помидор. Поливаем, удобряем их хорошо, рыхлим почву, ведем за ними тщательный уход. Но не ради этого плода, который нам даст Господь Иисус, а ради тех постоянных движений и упражнений, которые приходится делать при работе, при уходе за помидорами. Это чрезвычайно хорошо отзывается на физическом состоянии всего организма. Я это быстро заметил на себе. Поэтому я решил этим заниматься не ради хорошего урожая помидор, но ради физических упражнений и лучшего состояния здоровья. Ведь у нас в Германии круглый год можно покупать в магазине порядка 10 сортов помидор. Но то, что человек лично выращивает, как-то ближе к сердцу лежит и больше радует. Пока что, на данный момент, Господь Иисус хранит наши помидоры от этой страшной губительной болезни и дает на этих кустах обильный плод. За это мы очень благодарны нашему любящему и милостивому Господу Иисусу, что в таком незначительном деле Он дает нам большую радость. Повторяю, что и мы вырастили эти 40 кустов помидор не ради буйно растущей на них зелени, но мы хотим от них иметь пользу. Процесс посадки и выращивания какого-нибудь растения по смыслу переносится также на другие области жизни. Таким образом, насадил Бог в Эдеме райский сад, как читаем в книге Бытия, глава 2, стих 8. «И насадил Господь Бог райский сад в Эдеме, на востоке, и поместил там человека, которого создал». И если мы здесь читаем «на востоке», то мы должны исходить из Иерусалима, который является центром как в истории мира сего, но и особенно в истории спасения. В этом саду Господь Иисус имел свою радость и восхищение, ибо Он Сам его насадил. Это была вершина на сотворенной земле, поэтому он и называется садом восхищения. В этом саду человек должен был радоваться, потому что этот сад Бог насадил и ради человека. К сожалению, Адам и Ева использовали этот сад не только для радости, но и для греха. В этом саду восхищения первый человек пал в грех. Это падение увлекло с собой погибель не только человека, но и весь животный и растительный мир. С этого момента, с момента падения человека, все творение стенает и ожидает освобождения от рабства, как читаем в послании Римлянам в главе 8, стихи с 21 по 23. Что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, избавления от тела нашего. С этого времени Бог заботится о том, чтобы, несмотря на падение человека в грех, путем его пересаживания, найти в людях хороший плод и радость. Для живого Бога-Творца, лежащие теперь позади нас тысячелетия истории человечества, были крайне трудной и хлопотливой работой, что лично я не перестаю удивляться, что Бог взял на себя такое мучение с нами. Поэтому мы приходим к вопросу по отношению с нашим Господом Иисусом. Дорогой Господь Иисус, наш Бог, имеют ли все эти хлопоты вообще смысл? По этому поводу мы должны сказать громкое и твердое «да», потому что в соответствии с благоволением Бога Он так действовал, как Он предусмотрел уже до основания мира. Все эти хлопоты и напряженный труд по воспитанию своего творения Он предусмотрел в своем плане спасения людей по благодати. Но, несмотря на это, я и до сегодняшнего дня, до глубины, еще не понял этот тягостный труд Господа Иисуса с нами, погибшими грешниками. Конечно, в ходе мыслей Бога не было другого пути, чтобы достичь цели. И все же, почему Господь Иисус совершает с нами так бесконечно много труда? На нашей планете Земля стоимость всех хлопот нашего Господа Иисуса невозможно выплатить. Это ясно. Поэтому соответствующий плод и радость в отношении нас может указывать только на вечность. В этом мы видим тот факт, что вместо предлежащей Ему радости Иисус претерпел крест, как читаем в послании евреям в главе 12 стих 2. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, то есть Он начал и завершил веру, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Уже очень-очень рано говорил Господь Иисус о своем народе Израиле, который Он намеревался насадить на горе своего наследия, как читаем в книге Исход, глава 15, стихи с 14 по 17. «Услышали народы и трепещут. Ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Эдомовы. Трепет объял вождей моавитских. Уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы твоей. Да онемеют они, как камень, доколе проходит народ твой, Господи, доколе проходит сей народ, который ты приобрел». А теперь самое главное, стих 17. «Введи его и насади его», то есть Израиль, «на горе наследия твоего, на месте, которое ты соделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки твои, Владыка». В этом стихе 17 Слово Божье говорит о жилище во святилище, которое Господь Иисус приготовил себе для жилья. Уже здесь Он говорит о Иерусалиме и храме Его святости на этой земле. Характерным является тот факт, что Господь Иисус приведет израильский народ и насадит его на горе наследия в Ханаане. Порядка 40 лет спустя исполнилось это высказывание о насаждении Израиля в обетованной земле Ханаана. Таким образом, Господь Иисус одновременно взял израильский народ как саженец. Так называет Святой Дух израильский народ в Псалме 79, стих 16. «Охрани, саженец, что насадила десница твоя, и побег, или отрасли, который ты укрепил себе». Господь Иисус взял израильтян из Египта как саженец, где они были ничто иное, как пришельцы. Так же, как Господь Иисус желает нас посеять в этом мире. Ибо Египет в духе символизирует мир сей. Так Иисус видит нас, детей Божьих, спасенных через жертву Иисуса Христа, в этом враждебном Богу чужом мире. Поэтому очень важно, чтобы мы сами видели себя поставленными в этот чужой мир. Дальше в Псалме 79, стих 16 читаем: «Саженец, что насадила десница твоя». Это было Божье право, чтобы такое сделать, но не человеческое право. Поэтому Израиль является правомерным владельцем обетованной земли Ханаана. Он и тогда является правомерным владельцем, если другие стоят у двери обетованной земли и стучат. И если в этом деле кто-то доставляет много хлопот, тот падет перед Богом. Эту правомерность Святой Дух объясняет в Псалме 43, стихи со 2 по 4. «Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, какое ты соделал во дни их, во дни древние. Ты рукою твоею истребил народы, а их, Израиль, насадил, поразил племена и изгнал их, ибо они, Израиль, не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но твоя десница и твоя мышца и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним», то есть к Израилю. Здесь мы видим процесс насаждения саженца не на основании человеческой мудрости и не на основании человеческой власти и силы, но только через живого Бога. Я всегда радуюсь при таких высказываниях Слова Божьего, потому что я чувствую и знаю, что этот Бог является моим Богом. Поэтому стоит всем тем, что у нас есть и чем мы являемся, до последней частицы отдать себя этому Богу. Чем внутренне мы в сердце отделимся от Египта, то есть мира сего, тем интенсивнее станет наше общение с живым Богом. Общение, которое мы ищем и в молитве должны у Бога выпросить. Он является таким Богом, который разрешает себя упросить. В глазах Бога все эти насаждения были хорошенькими, миловидные насаждения. Господь Иисус имел однажды в своем народе Израиле большую радость. Библия подтверждает взаимосвязи там, когда израильтяне с радостью выходили из Египта. Тогда и Господь Иисус имел радость в своем народе. О радости народа, которая выражена в Библии ликованием, мы читаем в книге «Исход», глава 15, стих 20. «И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием». Дорогие братья и сестры, если мы с радостью в послушании будем найдены в Слове Божьем, то мы освежим сердце нашего Господа Иисуса для радости. Когда-то Господь Иисус имел большую радость в первых людях в райском саду в Эдеме. Но эта радость длилась до великого падения в грех. Поэтому читаем в книге Судей в главе 10, стих 13. «А вы оставили меня и стали служить другим богам, зато я не буду уже спасать вас». Здесь мы видим трагическое положение, которому нас учит история Израиля в оценке значения «быть Божьим народом» или «служить ничтожным богам». Именно так неожиданно в таком положении оказался Божий народ Израиль в вине глубокого греха перед тем, который насадил Израиль в Ханаане и так любил его. Это был пролом в чудесном отношении Бога со своим земным народом Израилем. С духовной точки зрения мы можем этот пролом сравнить с грехопадением в райском саду в Эдеме. Почему? Потому что, несмотря на всевозможное воспитание и Божий суд на протяжении 70 лет в Вавилоне, Израиль никогда больше не выздоровел от этого греха. Хотя израильтяне вернулись из плена с новыми познаниями, но если мы посмотрим на Израиль после возвращения из плена, то остается только закрыть глаза и выразить глубокое сожаление, но выразить также ликование, потому что этот когда-то поносимый из-за согрешения народ скоро достигнет свободу в тысячелетнем царстве. Начало этой свободы совсем близко. События этого начала стоят и для нас непосредственно перед дверью. В отношении своего народа Израиля Господь Иисус сообщает пророку Иеремии в главе 2, стих 21. «Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратился у меня в дикую отрасль чужой лозы?» А через Моисея Господь Иисус произносит суд над своим народом за его измену своему Богу и служение чужим богам. Об этом читаем во Второзаконии в главе 32, стихи с 32 по 42. «Ибо виноград их, то есть виноград Израиля, от виноградной лозы Содомской из полей Гоморских, ягоды их, ягоды ядовитые, грозды их горькие, вино их, яд драконов и гибельная отрава аспидов. Не сокрыто ли это у меня? Не запечатано ли в хранилищах моих? У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели их. Скоро наступит уготованное для них, но Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится, когда он увидит, что рука их ослабела и не стало ни заключенных, ни оставшихся вне. Тогда скажет Господь, где боги их, твердыня, на которую они надеялись, которые ели тук жертв их, и пили вино возлияние их, пусть они восстанут и помогут вам, пусть будут для вас покровом. Видите ныне, что это я, и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю, и никто не избавит от руки моей. Я подъемлю к небесам руку мою и говорю: живу я вовек». Но грех изменил и развратил не только Израиль, но и нас грех изменил до вырождения, потому что через грех мы утратили подобие Бога. Это подобие, в соответствии которого Бог нас сотворил, мы больше не носим в себе. Да не подумает кто-нибудь из вас, что мы и сегодня еще носим в себе подобие Бога. Мы были когда-то подобием Бога, но Бог в грехах на небе? Такого невозможно представить. Такого быть не может. Его подобие содержит в себе безгрешность нашего творения. Но сатана изменил нас до вырождения. Сила его лжи является величайшим оружием, которое он при этом применяет. Ибо выражение «нет, не умрете» является ложью, а все остальное является стаскиванием Божьих слов в вопросительное положение, чтобы привести их к сомнению и неверию. Таким образом, сатана увлек 1/3 ангелов в погибель, И как тогда однажды световые ангелы стали сегодня на основании своих грехов такими, как о них читаем в послании Ефесянам, глава 6, стих 12. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Такое негативное изменение мы видим сегодня среди однажды световых ангелов. Такое негативное изменение через грехопадение первых людей мы видим также и на нас, на людях. И тем, и другим определена конечная цель – смерть в огненном озере. После этого мы видим сатану в образе змея в райском саду в Эдеме. Видим, как он шепчет, он использует Божье творение в образе животного, в образе змея. Он заползает на дерево, Божье творение, и шепчет оттуда. Его манера говорить находится не внизу на земле, но всегда находится на высоте, как он хотел превознестись над Богом, чтобы там поставить свой трон. Об этом читаем у пророка Исаии в главе 14, стихи 14 и 15. «Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Сатана просчитался и, как видим, глубоко пал. Но и первых людей он привел через ложь к падению. Жало греха, сила греха, ложь, смерть. «Нет, не умрете», — говорит змей первым людям. Поэтому с того момента проклятие и смерть являются нашей частью. По этому поводу мы не можем подавать на кого-нибудь жалобу, потому что мы все сами навлекли на себя участь смерти. Мы сами виноваты в этой нашей ужасной участи. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.